Часть первая. Глава первая. Один. Вормсли-Хит состоит из поля для гольфа, двух гостиниц, нескольких очень дорогих современных вилл, выходящих на поле для гольфа, ряда роскошных до войны магазинов и железнодорожной станции. Влево от железнодорожной станции уходит оживленное шоссе на Лондон, а вправо ведет узкая тропа через поле, на которой стоит указатель «Пешеходная тропа в Уормсли-Вейл». Уормсли-Вейл, примостившийся среди лесистых холмов, совершенно не похож на Уормсли-Хит. В сущности, это микроскопический старомодный городок с рынком по воскресеньям, теперь выродившийся в деревню. В нем есть главная улица из домов времен короля Георга, несколько пабов, немногочисленные немодные магазины, и в целом он выглядит так, будто находится не в 28, а в 150 милях от Лондона. Его обитателей всех до единого объединяет презрение к бурному росту Уормсли-Хит. На окраине стоит несколько очаровательных домиков с милыми старомодными садиками. Именно в один из этих домиков под названием White House вернулась Лин Марчмонт ранней весной 1946 года, демобилизовавшись после службы в женских вспомогательных войсках ВМФ. На третье утро она посмотрела из окна спальни через неухоженный газон на вязы на лугу и с удовольствием понюхала воздух. Стояло теплое пасмурное утро, пахло мягкой влажной землей. По этому запаху она скучала все последние 2,5 года. Чудесно снова быть дома, чудесно быть в своей собственной маленькой спальне, которую она так часто и с такой ностальгией вспоминала, пока служила за морем. Чудесно избавиться от военной формы, иметь возможность надеть твидовую юбку и свитер, несмотря даже на то, что моль слишком усердно потрудилась над ними в годы войны. Хорошо уйти с военной службы и стать снова свободной женщиной, несмотря на то, что Лин получала большое удовольствие от службы за границей. Ее работа была достаточно интересной, случались вечеринки, очень веселые, но также было много раздражающей рутины и ощущение того, что ее загнали в одно стадо с сослуживцами, и она иногда испытывала отчаянное желание сбежать. Именно тогда, долгим жарким летом на Востоке, женщина с такой тоской думала об Уормсли-Вейл и об убогом прохладном приятном доме и о дорогой мамочке. Лин любила свою мать, но одновременно та ее раздражала. Вдали от дома Лин продолжала ее любить и забыла о своем раздражении, поскольку даже воспоминание о нем вызывало в ней новый приступ тоски по дому. «Милая мамочка, она может свести с ума. Чего бы Лин не отдала, чтобы услышать, как мамочка провозглашает свои избитые банальности нежным, жалобным голосом. Ох, снова оказаться дома и никогда, никогда больше не покидать его. И вот она здесь, не служит в армии, свободна и снова в White House. Она вернулась 3 дня назад, но ее уже потихоньку охватывает странная неудовлетворенность. Беспокойство. Все то же самое, даже слишком то же самое. Дом и мамочка, и Роули, и ферма, и родственники. А другим стало то, что не должно было быть другим. Она сама. «Дорогая», — донесся снизу тонкий голос миссис Марчмонт, «принести моей девочке в постель славный подносик с завтраком». Лин резко крикнула: «Конечно нет, я сейчас спущусь». «И зачем это мамочке понадобилось называть меня моя девочка?» — подумала она. «Это так глупо». Она сбежала вниз и вошла в столовую. Завтрак был не очень хороший. Лин уже начала осознавать несоразмерное количество времени и усилий, уходящих на поиски еды. Кроме очень ненадежной женщины, которая приходила 4 раза в неделю по утрам, миссис Марчмонт хозяйничала в доме одна, с трудом справляясь с уборкой и приготовлением пищи. Ей было почти 40 лет, когда родилась Лин, и здоровье у нее было неважное. Лин также осознала с беспокойством, как изменилось их финансовое положение. Маленький, но достаточный стабильный доход, который позволял им жить комфортабельно до войны, теперь стал почти вдвое меньше из-за налогов. Тарифы, расходы, плата за труд — все выросло. «О, этот дивный новый мир!» — мрачно подумала Лин. Ее взгляд скользнул по колонкам ежедневной газеты. Бывшая военнослужащая женской вспомогательной службы ВВС ищет работу, где оценили бы ее инициативу и энергию. Бывшая военнослужащая женской вспомогательной службы ВМФ ищет работу, где требуются организационные способности и авторитет. Предприимчивость, инициатива, умение командовать – вот какие качества предлагались. Но что пользуется спросом? Люди, умеющие готовить и убирать, или прилично владеющие стенографией? Старательные люди, занимающиеся рутинной работой и умеющие хорошо служить. Ну, ее это не затронуло. Ее будущее было ясным. Брак с кузеном Роули Клоудом. Они обручились 7 лет назад, как раз перед началом войны. Почти столько, сколько она себя помнит, Лин собиралась выйти замуж за Роули. Она приветствовала его решение заняться сельским хозяйством. Хорошая жизнь, возможно, не слишком интересная и требующая большой и тяжелой работы, но они оба любили свежий воздух и уход за животными. Хотя их перспективы теперь не совсем такие, как раньше. Дядя Гордон всегда обещал... В ее мысли ворвался жалобный голос миссис Марчмонт, словно она угадала ее мысли. «Это был такой ужасный удар для всех нас, дорогая Лин, как я тебе писала. Гордон пробыл в Англии всего 2 дня. Мы даже не повидались с ним. Если бы только он не остановился в Лондоне, если бы приехал прямо сюда...» Два. Да, если бы только. Вдали от дома известие о смерти дяди потрясло и опечалило Лин. Но истинное ее значение только сейчас начало доходить до нее. Потому что сколько она себя помнила, на ее жизнь, на жизнь их всех, Гордон Клоуд оказывал решающее влияние. Богатый бездетный мужчина полностью взял под свое крыло всех своих родственников. Даже Роули. Роули и его друг Джонни Вавасер стали партнерами на ферме. У них был маленький капитал, но они были полны надежды и энергии, и Гордон Клоуд их одобрял. Ей он сказал больше. В сельском хозяйстве без капитала ничего не добьешься. Но первым делом нужно выяснить, действительно ли эти мальчики обладают волей и энергией, чтобы попытаться чего-то добиться. Если я сейчас им помогу, я этого не узнаю, возможно, еще много лет. Если они сделаны из нужного теста, если я увижу, что это занятие для них, тогда, Лин, тебе не о чем беспокоиться. Я буду финансировать их должным образом, поэтому не думай плохо о своих перспективах, моя девочка. Ты именно такая жена, какая нужна Роули. Но пока молчи о том, что я тебе сказал. Она и молчала, но сам Роули чувствовал благожелательный интерес дяди. Ему предоставили возможность доказать старику, что Роули и Джонни — хорошее вложение денег. Да, они все зависели от Гордона Клоуда. Не то чтобы кто-то из членов семьи был бездельником или нахлебником. Джереми Клоуд стал старшим партнером юридической фирмы. Лайонел Клоуд работал врачом. Но в течение повседневной жизни они ощущали приятную уверенность, что за ними стоят деньги. Никогда не было необходимости ограничивать себя или откладывать на черный день. Будущее обеспечено. Гордон Клоуд, бездетный вдовец, об этом позаботится. Он говорил им всем об этом и не раз. Его вдовствующая сестра, Адела Марчмонт, осталась жить в Уайт-хаусе, хотя могла бы, возможно, переехать в меньший дом, требующий меньше работы. Лин ходила в первоклассные школы. Если бы не началась война, она смогла бы получить любое дорогостоящее образование по своему выбору. Чеки дядюшки Гордона приходили с приятной регулярностью и позволяли им даже некоторую роскошь. Все казалось таким устоявшимся, таким надежным. А потом, совершенно неожиданно, Гордон Клоуд женился. «Конечно, дорогая», — продолжала Аделла, — «всех нас это ошеломило. Если мы и были в чем-то совершенно уверены, так это в том, что Гордон больше никогда не женится, ведь у него столько близких родственников».
«Да», — подумала Лин, — «полно родственников. Или, возможно, их слишком много?»
«Он всегда был так добр», — продолжала миссис Марчмонт, «хотя мог быть и чуть-чуть тираном в отдельных случаях. Ему никогда не нравился обычай обедать на полированном столе. Всегда настаивал на старомодной скатерти. Между прочим, он прислал мне прекраснейшие скатерти из венецианских кружев, когда ездил в Италию.
Несомненно, выполнять его желание было весьма выгодно», — сухо сказала Лин и прибавила с легким любопытством. «Как он познакомился с этой второй женой? Ты мне не писала об этом в своих письмах?»
«О, моя дорогая! На каком-то корабле, или в самолете, или где-то еще. Когда возвращался из Южной Африки в Нью-Йорк, кажется, после стольких лет, после всех этих секретарш и машинисток, и экономок, и тому подобного...»
Лин улыбнулась. Сколько она себя помнила, секретарши, экономки и сотрудницы офиса Гордона Клоуда внимательно изучались и всегда были под подозрением. Она с любопытством спросила: «Она красивая, наверное?»
«Ну, дорогая», — ответила Аделла, — «лично я считаю, что у нее довольно глупое лицо».
«Ты не мужчина, мамочка».
«Конечно», — продолжала миссис Марчмонт. «Бедная девочка пережила бомбежку, испытала потрясение от взрыва и была ужасно больна и все такое, и я считаю, что она так до конца и не оправилась. Она просто комок нервов, если ты меня понимаешь, а иногда выглядит просто слабоумной. Мне кажется, она никогда не могла бы стать хорошей спутницей жизни для бедного Гордона».
Лин улыбнулась. Она сомневалась в том, что Гордон Клоуд предпочел жениться на женщине много моложе себя ради интеллектуального общения.
«И потом, дорогая», — миссис Марчмонт понизила голос, — «мне очень неприятно это говорить, но она явно не леди».
«Что за выражение, мамочка? Какое это имеет значение в наше время?»
«Это до сих пор имеет значение в деревне, дорогая», — спокойно сказала Аделла. «Я просто хочу сказать, что она не совсем одна из нас».
«Бедняжка».
«В самом деле, Лин, не понимаю, что ты имеешь в виду. Мы все очень старались отнестись к ней с добротой и приветливостью и принять ее в наш круг ради Гордона».
«Значит, она в Фарроубэнк?» — с любопытством спросила Лин.
«Да, естественно. Куда ей еще было идти после выписки из больницы? Врачи сказали, что ей нужно уехать из Лондона. Она в Фарроубэнк вместе с братом».
«А он что за человек?» — спросила Лин.
«Кошмарный молодой человек». Миссис Марчмонт помолчала, потом прибавила очень выразительно: «Грубиян».
На мгновение в душе Лин вспыхнула искра сочувствия. Она подумала: «Держу пари, я тоже была бы грубой на его месте». «Как его зовут?» — спросила она.
«Хантер. Дэвид Хантер, ирландец, по-моему. Конечно, они не из тех людей, о которых мы когда-либо слышали. Она была вдовой, миссис Андерхей. Не хочу быть жестокой, но невольно задаешь себе вопрос: какая вдова отправилась бы в путешествие по миру из Южной Америки в военное время? Невольно наводит на мысль, что она просто искала богатого мужа».
«В этом случае она искала не напрасно», — заметила Лин. Миссис Марчмонт вздохнула.
«Все это так необычно. Гордон всегда был таким проницательным человеком. И со стороны женщин были попытки. Предпоследняя секретарша, например. Очень вульгарная, правда. Она была очень компетентной, полагаю. Но он от нее избавился».
«Наверное, у всех случается свой Ватерлоо», — непонятно заметила Лин.
62, сказала миссис Марчмонт. «Очень опасный возраст. И война, мне кажется, тоже выбивает из колеи. Но я передать не могу, какой шок мы испытали, когда получили его письмо из Нью-Йорка.
Что именно было в нем написано?
Он написал «Франсис». Понять не могу, почему. Возможно, он воображал, что благодаря ее воспитанию она проявит больше сочувствия. Он писал, что мы, вероятно, удивимся, узнав о его женитьбе. Все произошло довольно неожиданно, но он уверен, что мы все вскоре полюбим Розалин. Такое театральное имя. Тебе не кажется, дорогая?
Определенно, оно не настоящее. У нее была очень печальная жизнь, писал он, и ей пришлось многое пережить, хотя она так молода. Просто удивительно, как мужественно она сопротивляется ударам судьбы.
Довольно известный гамбит, пробормотала Лин.
О, я понимаю, я с тобой согласна. Мы о таком часто слышали, но можно было подумать, что Гордон со всем его опытом...
И все же это случилось. У нее просто огромные глаза, темно-синие, обрамленные черными ресницами. Привлекательная?
О да, она, несомненно, очень красива, но не той красотой, которая меня восхищает.
Тебя никакая не восхищает, — ответила Лин с лукавой улыбкой.
Да, дорогая. В самом деле, мужчины... Мужчин понять невозможно. Даже самые уравновешенные из них совершают невероятно глупые поступки.
В письме Гордона далее говорится, что мы не должны ни на секунду усомниться в прочности старых семейных связей. Он по-прежнему считает себя ответственным за всех нас.
— Но он не составил завещание после своей женитьбы? — спросила Лин.
Миссис Марчмонт покачала головой.
Последнее завещание он написал в 1940 году. Не знаю подробностей, но он дал нам понять в то время, что в нем позаботился обо всех нас на случай, если с ним что-нибудь случится. Это завещание, конечно, потеряло силу из-за его женитьбы. Полагаю, он составил бы новое завещание по приезде домой, но просто не успел. Он погиб практически на следующий день после того, как высадился на берег в нашей стране.
И поэтому она, Розалин, получит все?
Да. Прежнее завещание потеряло силу после его женитьбы.
Лин молчала. Она не являлась меркантильнее большинства людей, но было бы противно человеческой природе не сожалеть о новом положении дел. Она считала, что сам Гордон распорядился бы не так. Основную часть своего состояния, возможно, он оставил бы молодой жене, но определенные средства, конечно, завещал бы своим родным, которых приучил рассчитывать на него. Снова и снова он убеждал их не откладывать деньги на черный день, не заботиться о будущем. Лин слышала, как он сказал Джереми: «Ты будешь богатым человеком, когда я умру». Ее матери он часто говорил: «Не беспокойся, Аделла, я всегда буду заботиться о Лин, ты это знаешь, и мне очень не хочется, чтобы ты уезжала из этого дома. Это твой дом. Присылай мне все счета за ремонт». Он поощрял желание Роули заняться сельским хозяйством. Энтони, сын Джереми, по его настоянию поступил в гвардию, и Гордон всегда выделял ему большое пособие. Он поощрял стремление Лайонела Клоуда проводить медицинские исследования, не приносящие немедленного дохода, и сократить врачебную практику. Мысли Лин прервала миссис Марчмонт. С дрожащими губами она показала ей пачку счетов.
«Посмотри на все это», — простонала она. «Что мне делать? Что мне делать? Ради бога, скажи, Лин! Сегодня утром я получила извещение от управляющего банком, что превысила свой кредит.
Не понимаю, как это могло случиться? Я была так осторожна, но, наверное, мои вклады не так прибыльны, как прежде. Он говорит, выросли налоги, и все эти желтые листочки, страховка от ущерба, нанесенного военными действиями или что-то вроде этого, их надо оплачивать, хочешь ты или нет».
Лин взяла счета и просмотрела их. Среди них не нашлось ни одного свидетельствовавшего о расходах на роскошь. Они были выписаны за замену черепицы на крыше, починку ограды, замену прохудившегося котла на кухне и главной водопроводной трубы. Вместе они составляли значительную сумму. Миссис Марчмонт жалобно произнесла: «Наверное, мне следует уехать отсюда. Но куда я могу пойти? нигде нет маленького домика. Таких просто не существует. О, я не хочу беспокоить тебя всем этим, Лин. Да еще сразу же после твоего возвращения домой. Но я не знаю, что делать. Правда. Лин посмотрела на мать. Ей было больше 60 лет. Она никогда не была сильной женщиной. Во время войны мамочка приняла к себе эвакуированных из Лондона, готовила и убирала для них, работала в женской добровольной службе, варила джем, помогала со школьными завтраками. Она работала по 14 часов в день, в отличие от своей приятной, легкой жизни до войны. Сейчас, как видела Лин, мама близка к нервному срыву. Она измучена и боится будущего. Лин медленно охватил молчаливый гнев. Она сказала: «Не могла бы эта Розалин помочь нам?» Миссис Марчмонт покраснела. «Мы ни на что не имеем права. Совсем ни на что». Лин возразила: «Думаю, у тебя есть моральное право. Дядя Гордон всегда помогал нам». Миссис Марчмонт покачала головой. «Было бы не очень-то хорошо, дорогая, просить об одолжении человека, которого ты не слишком любишь. И все равно этот ее братец никогда не позволил бы ей отдать ни пенни». Тут ее героизм уступил место чисто женской язвительности, и она прибавила: «То есть, если он действительно ее брат».